Глава 94. Эрик перевел дыхание и посмотрел вверх, на ночное небо и черные кроны деревьев. Он, должно быть, потерял сознание, когда упал. Спину жгло. Наверное, ободрал кожу, когда съезжал по склону. Он поднялся, оперся рукой о скалу, вдыхая запах мха и многоножки. Поднял взгляд и увидел яркий свет, колеблющийся над деревьями. Пригнувшись, Эрик продрался сквозь густые заросли, отвел в сторону ветку и побежал прочь от обрыва. Собачий лай вдалеке смешивался с приближающимся треском вертолета. Эрик шел за проповедником по узкой тропинке, но в чаще стало так темно, что Эрик потерял его из виду. Он постоял, прислушиваясь, но услышал только ветер в ветвях высоко над головой. Он решил уже вернуться к автомобилю и подождать там, когда на улице по ту сторону леса завыли сирены машины экстренного вызова. Эрик пошел на звук, надеясь, что Иона направил полицию по верному следу. Может быть, полицейские уже схватили проповедника. Лес был густым, на дороге постоянно попадались валуны. Эрик не сразу сориентировался в темноте, но в конце концов различил между деревьями синий свет мигалок. Внезапно прямо перед ним возник Адам Юссеф из уголовной полиции. «Адам посмотрел мне в глаза и выстрелил», — размышлял Эрик, убегая вниз по склону. «В чем дело? Что случилось в зоне после того, как я ушел?» Камешки катились из-под ног. Он поскользнулся, схватился за ветку, обо что-то порезался. Ладонь стала мокрой от крови. Он остановился, тяжело дыша и пытаясь успокоить сердцебиение. Треск вертолета над верхушками деревьев снова стал ближе. Неужели они думают, что он замешан в убийствах? Только потому, что не заявил честно о том, что знал жертв. Эрик припомнил, как солгал полиции, как утаил алиби Рокки и промолчал о том, что сказал под гипнозом Бьорн Керн. Вертолет трещал над лесом, шарил внизу прожекторами и понемногу приближался. «Надо спрятаться». В кронах зашуршало, ветви закачались, листья закружились в воздухе. От треска вертолетного винта его затрясло. Эрик прижался к стволу и замер, рядом колыхались ветки. «Безумие какое-то», — подумал Эрик, чувствуя, как сквозняк рвет на нем одежду. «Я с ума схожу». Сухая земля и старая хвоя летели прямо в лицо. Вертолет уплыл дальше, прожекторы шарили по лесу, свет дрожал между стволами. Они ищут его, Эрика. В отблесках света, метрах в 20 от себя, он увидел двух тяжело вооруженных полицейских из спецотряда, в касках, бронежилетах с зелеными автоматами. Один из них обернулся к Эрику ровно в тот момент, когда луч света с вертолета упал на него сквозь листву дерева. Адреналин подскочил в крови, словно от инъекции льда. Выстрел раздался в ту секунду, когда снова стало темно. Свет над дулом вспыхнул одновременно с треском выстрела. Пуля угодила в ствол над головой. Эхо выстрела загремело между скал. Вертолет поднялся, и грохот лопастей стал оглушительным. Эрик, не оглядываясь, пригнулся и бросился через поляну, сбежал вниз, рванулся через заросли и увидел между ветками уличный свет. Он опасливо двинулся к дороге. Проехала машина. Вдали Эрик увидел ленту ограждения, дорожные ленты с шипами, патрульные машины и полицейских в черной форме. Эрик притаился за кустами. Спина взмокла от пота. Полицейские в форме совсем близко. Он слышал, как они переговариваются по рации, увидел, как они удаляются в сторону следовательского автобуса с черными окнами. Вертолет сделал еще круг над лесом. Эхо гремело между домами, вдоль улицы. Эрик перебрался через канаву и, не глядя на полицейских, стал пересекать асфальтовую дорогу. Он прошел в покосившуюся калитку возле ржавого турникета и по гравийной дорожке двинулся к стадиону Вестербергской школы. Красная беговая дорожка описывала гигантский эллипс вокруг футбольного поля. На высоких столбах горели прожекторы. Сердце билось так, что болело в горле. Эрик взял один из футбольных мячей, лежавших у ограды позади ворот, и пошел по краю. Потом медленно двинулся через поле, прямо под ярким светом, пинками гоня мяч перед собой. Когда он проходил центральный круг, вертолет появился снова. Эрик не смотрел вверх, он просто катил мяч дальше. С каждым метром Эрик удалялся от полицейских. С мечом под ногами он пересек все поле. Вертолет скрылся. Эрик послал мяч в ворота, сошел с дорожки, перелез через калитку и вышел на улицу, по которой тек транспорт. Он миновал станцию метро на Телефонплан и продолжал удаляться от полицейских, когда позвонил Йона.
«Йона, что происходит?»
Эрик старался, чтобы голос не слишком дрожал.
«Полиция ищет меня с вертолета. В меня стреляли. Что за идиотизм? Я ни в чем не виноват, я только следовал за проповедником».
«Постой, Эрик, постой. Где ты сейчас? Ты в безопасности?»
«Не знаю. Я вышел на пустую улицу, прошел мимо Телефонплан и ничего не понимаю».
«Ты следовал за проповедником до дома Адама», — объяснил Йона. «Новая жертва — жена Адама, она убита».
«Нет!»
— опешил Эрик. «Все в панике», — сумрачно сказал Йона. «Тебя считают виновным в убийстве, потому что...»
«Да растолкуй же им!» — перебил Эрик.
«Тебя видели возле дома сразу после убийства».
«Да, но я...»
Эрик замолчал, услышав, что приближается машина. Он вошел в какие-то ворота и повернулся спиной к улице.
«Может, мне просто сдаться?» — спросил он, когда машина скрылась.
«Нет, сначала нужно продумать план действий».
«Ты не доверяешь полиции?» — спросил Эрик.
«Тебя только что пытались застрелить. И если не ошибаюсь, в группе есть люди, которые хотят отомстить». Эрик провел рукой по мокрым волосам, мучительно пытаясь осознать невероятные события последних дней.
«А какая у меня альтернатива?» — спросил он наконец. «Что мне, по-твоему, делать?»
«Дай мне немного времени. Я выясню, что там произошло. Узнаю, что о тебе говорят в управлении, и придумаем, как быть дальше».
«Ладно. Но ты должен залечь на дно».
«А как?
Что я должен сделать?»
«На твою машину уже наложили арест. Тебе нельзя ехать ни домой, ни к друзьям. После нашего разговора выброси телефон. Ты знаешь, что телефон можно отследить, даже когда он выключен. Полицейские сейчас как раз этим и занимаются, так что времени у нас в обрез».
«Я понял».
Пот лился по щекам Эрика, пока он пытался осмыслить инструкции Йоны. «Найди банкомат, сними денег, как можно больше, другого случая не представится. Но прежде всего продумай, как побыстрее выбраться из этого района. Полиция воспользуется малейшим твоим промахом».
«Ладно.
Купи подержанный телефон с пополнением с карты и позвони мне, так я узнаю твой номер», — продолжал Йона. «Ни с кем не контактируй, живи в ночлежке, где не спрашивают удостоверения личности».
«Но тогда все будут думать, что я виновен».
«Лишь до тех пор, пока я не найду проповедника».
«Если у меня будет шанс загипнотизировать Рокки, и я смогу добыть какие-то подробности...»
«Уже не выйдет. Рокки в тюрьме», — перебил Йона.